Казалось, что Олег крикнет сейчас что-то беспощадное. Но он сунул кулаки в карманы брюк и пошевелил плечами, словно стала тесной серая форменная рубашка. Потом повторил устало и медленно. «Скажите все-таки, где вы взяли ремни?» Мосин тихо сказал. «В военторге».
«По 50 рублей», — сказал Олег.
«Понятно. Хотели обмануть?»
«Не хотели мы», — пробормотал Голованов.
Сенцов поднял голову и, глядя поверх строя, сказал.
«Мы не собирались обманывать, просто купили. Не все ли равно, какие у нас ремни?»
В строю зашумели.
«Историю с ремнями знают все?» — спросил Олег.
Зашумели сильнее. Знали все.
«Давайте сядем», — вдруг предложил Олег. «Не до линейки сейчас. Усаживайтесь, кто где может».
Строй рассыпался. Сели на длинную скамью у стены, на подоконнике. Кое-кто прямо на пол. Голованов, Мосин и Сенцов не садились, только отошли к стене. Олег прислонился к простенку между окнами, оглядел ребят. Опять стало тихо.
«Значит, вам все равно, какие ремни?»
«Так, Сенцов?» — спросил Олег.
«Ну, допустим. А если Гусынина компания у вас и эти ремни потребует, опять будете новые покупать?»
Голованов сердито сказал.
«Не потребуют они, им больше не надо. Они сами говорили».
«Какое великодушие!»
— раздался звонкий издевательский голос. Это Генка крикнул с подоконника.
«Вы им спасибо сказали?»
По залу пробежал смешок. Олег спросил. «Вы пытались вернуть свои ремни?» Они молчали. Тихо, но уже четко и с напряжением Олег повторил. «Вы хоть что-нибудь сделали, чтобы вернуть свои ремни?» И они опять молчали, глядя в пол.
«Олег, да пусть идут!»
В резкой тишине вдруг сказал Андрюшка Гарц. «Все равно только мучаются, стоят!» Он, всегда готовый помочь кому угодно, решил, наверное, выручить и этих. Последний раз.
«Идите!» — негромко сказал Олег. «Решение совета вы знаете. Одно мы можем для вас сделать — не снимать нашивки перед строем. В кают-компании есть ножницы. Срежьте нашивки и оставьте их на столе. А потом можете быть свободны».
Они стояли неподвижно, и стало совсем тихо.
«Идите», — повторил Олег.
Мосин заплакал. Сенцов повернулся и, глядя поверх голов, пошел к двери. Голованов и Мосин пошли за ним. Барабанщики на полу у дверей раздвинулись, давая им дорогу.
«Все», — проговорил Олег. «Знаете что, ребята, давайте не будем сегодня проводить линейку. Тошно что-то».
Группы разошлись. Только Сережа и Кузнечик остались. Всегда Сереже нравилось оставаться в опустевшем клубе, не спеша заканчивать какие-нибудь дела, разговаривать с Олегом о прошедшем дне. Но сегодня все было не так. Тишина в комнате была тяжелая, как память о недавнем случае. Сережа сказал Олегу.
«Все-таки зря не стали проводить линейку».
«Да, наверное», — согласился Олег. «Но, понимаешь, я не могу. Это было бы как пляска на похоронах».
«А эти трое ушли и ничего не сказали», — печально произнес Генка.
Олег пожал плечами.
«Что они могли сказать? Попросить, чтобы не исключали? Тогда пришлось бы отвоевывать ремни. А они не могут, боятся. Понимаете? И сейчас боятся».
«Сенцов, по-моему, не так уж боится», — возразил Кузнечик. «Он просто думает, что невыгодно драться. Личико могут попортить».
«Это ж все равно из-за страха», — сказал Олег. «Гиблое дело такой страх. Тряпку делает из человека». И самое скверное, что не только эти трое боятся. Я сейчас за ребятами наблюдал, кое-кто из них с сочувствием глядел. Ну нет, не с сочувствием, а с пониманием, что ли. Потому что знают про себя. Тоже струсили бы.
«Да нет, Олег!» —
почти с отчаянием заспорил Сережа.
«Таких больше нету!»
«Есть, Сереженька», — грустно сказал Олег. Он сел на диван и откинулся к спинке. «Трудно, братцы. Хочется, чтобы все ребята были во,
Олег сжал пальцы. «Как один кулак, один коллектив, чтоб каждый за всех болел. В Артеке мы за месяц такие отряды делали, что до сих пор, как вспомнишь, петь хочется».